Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Застой как культурная форма». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 30 декабря 1997 года. Говорит «Радио Свобода», предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Застой как культурная форма» о Татьяне Толстой. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Молодой эстет Маяковский сказал о задачах и методах искусства в 1914 году, когда разразилась мировая война. «Можно не писать о войне, но нужно писать войною». Татьяна Толстая начала писать в 1983 году, в самое что ни на есть застойное время. Но она писала не о застое, она писала застоем. Ее литературная судьба, чисто внешняя, в смысле успеха и популярности, сложилась независимо от ее стиля. Не успела она расписаться, как застой кончился, а вскоре и сам коммунизм. Цензурных трудностей, столь обычных для советского писателя, тем более начинающего, молодого, она, похоже, не знала. В этом отношении ее можно назвать постсоветской писательницей. Но глубинно, сущностно, по крайней мере, до сегодня, она осталась даже не советской, а именно застойной писательницей. Надеюсь, ранее приведенная цитата из Маяковского убеждает, что все мной до сих пор сказанное – комплимент. Я имею в виду чисто художественную чувствительность писательницы, стилевую ее остроту. Она в полном эстетическом ладу со своей эпохой. Правда, тут нужно уточнить понятие эпохи, и я это сделаю после. Не в самом же деле считать Толстую бытописателем советского безвремени, вроде Трифонова. При этом я и Трифонова отнюдь не пытаюсь уничижить, я его скорее люблю. Татьяна Толстая пишет, если и не лучше, чем Трифонов, то, во всяком случае, по-другому. Приведу пример. У Трифонова в одной из его повестей мне встретилось суждение, буквально поразившее меня и во многом способствовавшее перемене моего среднеантисоветского мировоззрения. Там говорилось, как герой, прочитав Бердяева и Константина Леонтьева, думает о том, как это красиво и в сущности не нужно, вроде арабского коня в коммунальной квартире. А вот как пишет о том же сюжете Татьяна Толстая в повести «Лимпопо».
А иные уцелели, сохранились, убереглись от перемен, пролежали без движения за полоской отклеившихся обоев, за отставшим косяком под прохудившимся войлоком, а теперь вышли честные, старомодные, попахивающие старинными добродетелями и уцененными грехами. Вышли, не понимая, не узнавая ни воздух, ни улицы, ни души, ни тот этот город и полночь не та. Вышли, вынося под мышками сбереженные в летаргическом сне драгоценности, сгнившие новинки, прохудившиеся дерзости, заплесневелые открытия, просроченные прозрения. Аминь. Вышли, щурясь, странные, редкие и бесполезные, подобно тому, как из слежавшейся бумаги, из старой кипы газет выходит белый, музейной редкости таракан. И изумленные игрой природы и хозяева не решаются прибить тапкой благородное, словно сибирский писец, животное.
Речь идет о тех же реликтовых советских интеллигентах-идеалистах, прозванных «шестидесятниками», которые и у Трифонова почитывали запрещенную литературу, думая найти в ней истину, поруганную большевиками. Но если у Трифонова сравнение этих людей с арабскими конями в коммуналке не более чем удавшаяся острота, то у Татьяны Толстой процитированный отрывок является мастерски организованную прозу, виртуозный художественный текст. Интересно посмотреть, как он организован, каким приемом она работает. Мне трудно говорить об этом в специальных литературоведческих терминах, но поделюсь моими дилетантскими соображениями. Мне кажется, что прием здесь и вообще часто у Толстой – повтор, нагромождение синонимов, но не однословных, а распространенных, сложно организованных, так сказать, сложно распространенных. А вот в процитированном куске синонимичные пары. Уцененные грехи, сгнившие новинки, прохудившиеся дерзости, заплесневелые открытия. Сюда же относятся и прохудившийся войлок. И это последнее словосочетание позволяет переключить весь отрывок в иной метафорический ряд. Появляются отклеившиеся обои, отставшие косяки и, в конце концов, белые тараканы. Странные, редкие и бесполезные. Все-таки это лучше Трифонова, потому что позволяет развернуть только намеченную у него аллегорию «Арабский жеребец в коммунальной квартире» в сложную систему словесной игры, открывающую в то же время некую реальную истину о протухшей, затхлой, непроветренной, то есть застойной советской жизни. Я думаю, что этот прием идет у Татьяны Толстой от Гоголя, именно из того знаменитого места в «Мертвых душах», где разворачивается параллель между кавалерами во фраках, кружащимися на балу около одетых в белые дам, и мухами, облепляющими кусок сахара, который колет подслеповатая старая ключница. Гоголь не ограничивается этим сравнением, а разворачивает его, давая мухам самостоятельное действие, так что мы вроде бы уже и забываем о кавалерах. На этом наблюдении, помнится, сильно настаивал Набоков. Текст начинает жить собственной жизнью, самопорождается. Он не на предмет уже нацелен, а на собственное автономное существование. Происходит некий партеногенез, или, если угодно, непорочное зачатие. Приведу сходное место у Толстой.
Как бы то ни было, визг дяди Жени был страшен, как страшен должно быть визг падающего, соскальзывающего в пропасть и держащегося только за пучки травы человека. Податливая сухая почва пылит и крошится, выходя из земляных гнезд. Корни близко, близко у глаз. И уже выбежал из своего домика встревоженный паучок или муравей. Он-то и останется, а ты-то полетишь, расцветая на короткий миг птицей, полотенцем, еще теплой и живой рогулькой, спеленутой собственным криком. Ноги уже царапают пустой воздух, и мир готов, кружась и поворачиваясь, подставить тебе свою пышную, зеленую, грубую чашу.
У Толстой паучки и муравьи, наблюдающие за падением в пропасть человека, вроде этих гоголевских мух. Виртуозность этого места определяется еще тем, что здесь смерть приравнивается к рождению, устрашающему младенца выпадению в мир. Травма рождения, как сказал бы Отто Ранг. Оба приведенных мной места взяты из повести «Лим-по-по», сравнительно поздние ее вещи. Отсюда и возросшее мастерство. Начинала Толстая, как мне кажется, бледновато. Она еще не выработала своих приемов и пыталась по неопытности взять темой. А темы у нее, строго говоря, и не было. Традиционнейшая в русской литературе тема детства, только не горьковского, конечно, а толстовского, с горничными и даже с бонами. Впрочем, и тут была не только тематическая, но и стилистическая проблема, весьма конгруэнтная Татьяне Толстой. По этому поводу можно вспомнить Шкловского, писавшего о ее деде Алексее Толстом.
Полный, рослый, похожий на пышно взошедший и непропеченный ситный, Алексей Толстой представляет сейчас собой старые традиции русской литературы. Тут даже помогает имя и фамилия – Алексей Толстой. И кажется, что это он написал царя Федора Иоанновича и князя Серебряного. Полный и бритый, с бретоном и привычной литературной фамилией, Алексей Толстой как будто судьбой предназначен для того, чтобы от него, как от неподвижного камня, отсчитывать путь, пройденный русской литературой.
Стилистическая проблема здесь, разумеется, не та, что Татьяна Толстая кажется автором «Хождения по мукам», а в ее ощутимой как бы музейности. Она наследует самую форму литературы, а не сюжетные ее подробности и варианты. Поняла она это не сразу. Поначалу она писала только одну вещь – рассказ Чехова «Ионыч». Иногда, впрочем, «Ионыч» превращался в беглеца. У Толстой это рассказ «Свидание с птицей». Правда, Чехов у нее с самого начала был осложнен Набоковым. Только писатель, ошарашенный защитой Лужина, мог написать рассказ «Петерс». Но дело и не в Набокове, дело в музейности. По-другому же в застое. Застой, имею в виду, не политический, а культурный. Сегодня это называется не эпигонством, а постмодернизмом. Поэзия, вернее, поэтика застоя – литература никуда не движущаяся, сама в себе отражающаяся. Нарциссизм, в то же время выступающий некой самоиндукцией, непорочным зачатием, как я уже говорил. Венеция венецианкой бросалась с набережных вплавь. Вот что такое Татьяна Толстая. Постмодернизм вообще. Здесь цитатность, повторяемость, реминисцентность и ассоциативность не свидетельство неумения, а прием. Гений этого дела – Борхес. к советской политической истории никакого отношения не имеющий. А вот что писал Эренбург в «Хулио Хуринита», в частности, и о Венеции, отражающейся в собственных гнилых застойных водах.
Объявляется к всеобщему сведению, что существуют Микеланджело, Рафаэль, Тициан, если вы найдете это необходимым, можно прибавить и Гвидо Рени, Данте, Торквато Тасса, Леонардо, соборы Святого Петра, Миланский и прочее по усмотрению. Этим дается удовлетворение законным чувствам любви к предкам и национальной гордости. Все активно занимающиеся искусством переселяются за счет государства из городов с художественным прошлым в промышленные центры Ломбардии и Пьемонта. Особенно строго преследуются прогулки художников по римской кампании и поездки поэтов в венецианских гондолах.
Это Хуринита пишет проект реорганизации искусства, направленный итальянскому министру просвещения. Бывают, по-видимому, эпохи, когда можно действительно возненавидеть Венецию. Нам сейчас это трудно понять, потому что мы недавно как раз и жили одну такую эпоху коммунистического и всякого иного авангардизма. В русско-советском варианте это обернулось не городом солнца, а московским Чертаново и питерской Щемиловкой, силикатными кирпичами пятиэтажных хрущоб.
Говорит Радио Свобода, в эфире очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Застой как культурная форма» о Татьяне Толстой. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Я хочу вернуться к теме музейности. Она у нас основная. Повторю еще раз главный тезис. Музей – это застой. И наоборот. Бывают эпохи, когда самый застой становится музейным. Механизм здесь таков. Ничего не происходит, хода жизни нет. И тогда воспроизводится прежнее ее, доказавшее культурную ценность содержания. Это и есть постмодернизм. Осознание того, что модерна, то есть современного, нового, быть уже не может. Конец истории, как говорит Фрэнсис Фукуяма, которого один из моих критиков назвал японцем. Приведу один пример такого рода самоосуществления художника в застойную эпоху. Пример может показаться парадоксальным. Солженицын. Ведь что он сделал в своем искусстве? Он процитировал классическую русскую литературу. Более того, воспроизвел самый тип русского писателя как морального учителя и борца за правду. Несколько упрощая, он воспроизвел Льва Толстого. Но это не эпигонство, а именно постмодерн. И тут пора привести цитату о том же явлении, резко отличающееся по своему тону от того, что говорили уже цитированный Шкловский и Эренбург. Это Пастернак, «Охранная грамота». Автор размышляет о новом искусстве начала века.
Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого, передовое, захватывающее, оригинальное. И оно было так поразительно, что не только не вызывало мысли о замене, но, напротив, его для вязчей прочности хотелось повторить с самого основания, но только еще шибче, горячее и цельнее. Его хотелось пересказать залпом, что было без страсти немыслимо. Страсть же отскакивала в сторону, и таким образом получалось новое. Однако новое возникало не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведении образца.
Почему Пастернак восхищается тем, где авангардисты, хотя бы даже весьма скептический конструктивист Эренбург, готовы видеть скорее повод для критики? Потому что он не обольщен какими-либо утопическими проектами, каковой утопизм составлял воздух эпохи и душу авангардизма. Кстати, приведенные слова соседствуют с восторженным описанием той же Венеции. И в то же время, как отметили исследователи, Венеция для Пастернака в «Охранной грамоте» является некий прототип сильной деспотической государственности, аналог современной автору Москвы. Получается, что отталкивание от реального социального опыта неизбежно ведет к своего рода художественной реакции. Не реакционному художеству, а художеству как реакции на окружающий дискомфорт. Вот это и произошло с советским искусством, когда оно очухалось от авангардистского похмелья. Это, собственно, и есть история советской, и даже в случае Татьяны Толстой, постсоветской литературы. Новейшая литературоведческая теория, однако, и не только литературоведение, но и современная философия постструктурализма и деконструкционизма склонны говорить нечто большее. А именно, что такое самоцитирование, отражение самих в себе самых различных культурных текстов, центотность, собственно говоря, составляет самую сущность культуры, закон ее существования. Появилось понятие так называемой интертекстуальности, когда в любом произведении литературы видят не авторскую инициативу, а сложную систему не всегда даже и осознанных, или даже преимущественно неосознанных перекличек с предшествующей культурной продукцией и традицией. На русском языке виртуозами интертекстуального анализа являются Борис Гаспаров и Александр Жалковский. Последний затянул в это занятие философа Михаила Ямпольского, и вдвоем они написали книгу о Бабеле. В одной из глав, принадлежащей Ямпольскому, доказывается, что, собственно, писательское творчество – не что иное, как перевод. Перевод и есть творчество. Ямпольский ссылается, естественно, на патриарха постмодернизма Борхеса, найдя у него соответствующее высказывание. Борхес говорит, что перевод – это тайна литературы. Творчество же заключается в том, что не может быть адекватных, полностью взаимосоответственных переводов. Перевод, другими словами, модель литературы. Но сказанное, повторим, относится не только к литературе. Она сама становится как бы моделью Вселенной. У Борхеса это формулируется в образе библиотеки, с большой буквы, естественно, а у Жака Дериды в понятии архива. Библиотека, архив, то есть закодированный в культурных знаках текст, это мир, бытие. Бытие не существует вне культуры, точнее даже вне языка. Это вот и есть в наикратчайшей и наипростейшей формулировке основная мысль постструктурализма, постмодернизма, деконструкционизма, самой актуальной в наше время философии и исследовательской методологии. Сюда же можно подключить структурную антропологию, по существу отрицающую эволюцию, развитие, историю. Получается, что феномен культуры – это и есть в конечном смысле застой, а ее деятели – жрецы, служащие некоему единому вневременному богу. Вернемся, однако, к литературе вообще и к Татьяне Толстой в частности. В упомянутой книге Жалковского и Ямпольского я нашел роскошную формулу «интертекстуальное функционирование авторства». В этой методологии можно сказать, что Татьяна Толстая не столько пишет, сколько интертекстуально функционирует. Охота за интертекстами у нее представляет для исследователя занятие не очень трудное и обещающее богатую добычу, вроде охотничьих забав российских лидеров в Беловежской пуще. Приведу от себя еще один пример из той же повести «Лимпопо». Там в конце появляется очередной персонаж – полковник Змеев, вверенное командованию которого воинская часть походя уничтожает делегацию дружественных тулумбасов. Это чистой воды аксюмов. Но вот что интересно в этом примере. Линия Змеева сопровождается песней о стальной птице, которая пролетит там, где танк не проползет и бронепоезд не промчится. Это уже прямая отсылка к повести Аксенова, то есть сознательный прием цитирования, а не смутная ассоциация в интертекстуальном бессознательном. При этом Змеев говорит, что песенка-то устарела, потому что он сумел проползти в повесть Толстой. То есть Толстая пишет все-таки не стальную птицу, а, скажем, бронепоезд 1469. Вот это и есть самозарождение литературы, не нуждающейся для своего существования в какой-либо внеположной реальности, то, что я назвал партеногенезом. Правда, тут можно вспомнить и другое, наимоднейшее слово – клонирование. И у меня вертелось уже на языке, что Татьяна Толстой – это овечка Долли. И если я воздержался от этой формулировки, то не в силу природной или благоприобретенной деликатности, а потому что понял, в чем тут дело. Она не овечка Долли, а биолог Ян Уилмот, который эту Долли сотворил методом непорочного зачатия. И в заключение о рассказе Татьяны Толстой, в котором особенно впечатляюще выражена эта постмодернистская тема вечного возвращения культурных знаков, повторяемости, самовоспроизводимости бытия в культуре. Это рассказ «Река Окервиль». Содержание рассказа. Некто Симеонов всю жизнь занимается коллекционированием пластинок с записями забытой и, как ему кажется, давно умершей певицы Веры Васильевны. Потом выясняется, что она жива и трепеща. Симеонов направляется навстречу с ней, ожидая увидеть убогую, нищую, доживающую век во всяческом забросе старушку. Но оказывается, что Вера Васильевна благоденствует, наслаждается жизнью, вниманием десятков горячих энтузиастов, которые и зовут ее Верунчиком, да и выпить и закусить не дура. К тому же у нее сохранился ее дивный голос. Единственное, чем она недовольна, у нее плохая ванна, и она решает облагодетельствовать Семенова тем, что будет пользоваться его ванной, хорошей. Это устраивает наиболее шустрый из ее поклонников некто Поцелуев. Финал рассказа таков.
Семенов против воли прислушивался, как кряхтит и колышется в тесном ванном корыте грузное тело Веры Васильевны, как с хлюпом и чмоканьем отстает ее нежный, тучный, налитой бок от стенки влажной ванны, как с всасывающим звуком уходит в сток вода, как шлепает по полу босые ноги, и как, наконец, откинув крючок, выходит в халате красная распаренная Вера Васильевна. Фу, хорошо! Поцелуев торопился с чаем, а Семенов, заторможенный, улыбающийся, шел ополаскивать после Веры Васильевны, смывать гибким душем серые окатыши с подсохших стенок ванны, выколупывать седые волосы из сливного отверстия. Поцелуев заводил граммофон, слышен был дивный нарастающий грозовой голос, восстающий из глубин, расправляющий крылья, взмывающий над миром, над распаренным телом Верунчика, пьющего чай с блюдечка, над согнувшимся в своем пожизненном послушании Семеновым, над теплой кухонной Тамарой, над всем, чему нельзя помочь, над подступающим закатом, над собирающимся дождем, над ветром, над безымянными реками, текущими вспять, выходящими из берегов, бушующими и затопляющими город, как умеет делать только реки.
Совершенно набоковский рассказ. Само движение фразы набоковская. Но мы уже знаем, что такого рода переклички в современной литературе вообще, и у Татьяны Толстой в частности, не эпигонство, а сознательный прием. Но и самый смысл рассказа тот же, постмодернистский. Воспроизведение культурного образца под знаком пародийности. Александр Жалковский нашел, что Вера Васильевна – это Ахматова. В его статье «Литературное обозрение», 95-й год, номер 6, исследуется масса соответствующих интертекстов, самый интересный из которых, на мой взгляд, связан, однако, не с Ахматовой, а с темой пушкинского «Медного всадника». «Великий Петр и маленький человек Евгений со своей парашей», аналогом которой у Толстой выступает любящая Семенова Тамара. Ахматова, продолжаю я, здесь может быть понято как знак культурного величия, вечно возвращающегося в сознание и в жизнь, как идущая вспять река. Но величественная Нева предстает никому неведомой Акервилью, Вера Васильевна Верунчиком, а знаменитое, воспетое русскими поэтами наводнение колыханием и копошением в Семеновской ванне и ее грузного тела. И этот перевод великой темы в пародийный комический план – то новое, что приносит писательница в русский культурный канон. Повторить, воспроизвести, перевести – значит, как мы помним, исказить, внести собственную неточность. Жалковский говорит, что в рассказе ощущается идентификация автора с героиней, персональная идиосинкразия. Это замечание стоит развернуть в том смысле, что система подобных идентификаций есть как родовая черта сегодняшней постмодернистской литературы, так и родимое пятно «Дорфмарк» Татьяны Толстой, синонимичности ее литературе. Застой делается движением вспять, наводнением, и в этом наводнении всплывают интересные культурные обломки, становящиеся самостоятельной ценностью.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма крестьян-изобретателей к Сталину, рабочих к Калинину и другие документы. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 30 декабря 1997 года.
Радио «Свобода» «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте одно из писем Сталину 1927 года. Пишет крестьянин Катков из Владимирской губернии.
«Я не думаю, что только я догадался, но все-таки почему не написать, если я мыслю в чем-либо помочь нашей советской власти? Тем более теперь, когда газеты пишут и на собраниях говорят о возможности войны и говорят ужасы, которые могут принести аэропланы, пуская сверху бомбы со всякого рода пакостями. Целую неделю я лежал в постели с плевритом и думал, лежишь вот так, и вдруг там где-то за облаками буржуйская сволочь спустит бомбу пудов в 40, хлопнется она в крышу дома, пробьет потолок и прощай мой плеврит. И стал я лежа придумывать, как бы вот эту самую бомбу поймать в воздухе, чтобы они не долетали до крыши моего дома. Думал, думал и надумал. Надо на каждом угле моего дома поставить высоченные 4 столба, чтобы выше крыши были аршин на 15. Столбы дубовые, сшитые из 3 дерев. У каждого конца вверху набить железные здоровенные кольца, укрепить их так, чтобы эти мачты стояли твердо. Дальше. Я вспомнил, как пароход ведет баржи на тонком буксире. Вот из таких цинковых веревок сплести сетку, довольно частую, и натянуть эту сетку со столба на столб над домом, растянуть ее крепко, как пружинный матрас на кроватях. Конечно, я не инженер, а крестьянин из села Ивачева. Можно рассчитать, какой надо толщины веревки цинковые для сетки, чтобы могли удержать бомбу пудов 60. Ну, пусть от удара в сетку бомба разорвется, черт с ней. Все-таки такого вреда она не причинит. Мне думается, почему бы не испробовать военному комиссариату где-нибудь установить 4 столба, укрепить сетку и спустить бомбу с аэроплана. Какой будет результат? Если удовлетворительный, то не только над крепостями, пороховыми погребами, над заводами-оборонами, но и над домами ценностей будет можно натянуть сетки, устроить специальные заводы для выработки этих сеток. Можно 2-3 сетки друг над дружкой установить. Одну, если прошибет, другая задержит и так далее. Расположился полк красноармейцев где-нибудь в резерве. Живо над ним под цвет лугов, на столбах, растянуть сетки и спи спокойно. Верно? Бомба, пущенная сверху сажень за 1000, летевшая, разовьет ужасную быстроту и ударит в сетку. Может, 1, 2, 3, 10 ячеек разорвет. Но, разрываясь, слегка вытянется и ослабит удар, а другая поймает. А то может удариться не в центр сетки, а в бок и скользнет и остановится в сетке, не разорвавшись. Вот и уха. Поймали? Извиняюсь, что такое серьезное дело, как оборона, а я, делая свое заключение, пересыпаю юмором. Это просто потому, что мы здесь в деревне не уверены в своих мнениях, а, может быть, и ценные мысли умирают в деревне. Но я решился написать, что я мыслю. Если это не ново, то лист бумаги не так уж дорог, и нет стыда, если он попадет в корзинку. Я думаю, советская власть каждым мнением дорожит. Крестьянин деревни Ивачева Фоминской области Владимирской губернии Катков. 1 февраля 1927 года.
Еще одно письмо Сталину. Пишет тоже изобретатель. 27-й год.
Глубоко уважаемый товарищ Иосиф Виссарионович, дело обучения неграмотного взрослого населения идет не тем темпом, как нужно, в расчете кончить все к 10-му революционному октябрю. Так как я поставил своим девизом облегчение жизни, то в своем проекте я предлагаю нововведение – сокращенный алфавит. Именно я составил из существующего теперь алфавита из 32 букв новый, из тех же нынешних букв, но теперь их только 21 штука. Эта революционная новинка даст возможность получить, во-первых, очень четкое письмо, во-вторых, экономию времени, в-третьих, экономию бумаги и места. Для грамотного переход к новому алфавиту потребует около получаса времени. Для неграмотного обучение письму сократится не менее чем на треть времени, обучение чтению на четверть. Полагаю, что для государства будет приятно и выгодно получить новый алфавит, так как это огромное облегчение для достижения капитального обучения грамотности взрослых. Если вам угодно, то алфавит доставлю, но положительно не имею возможности делиться с государством своим изобретением бесплатно, так как к этому нет подходящих личных условий. Готовый к вашим услугам инженер Степанов, город Дмитриев, Курской губернии, январь 1927 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Документы прошлого». 26-й год. Письмо слесаря Калинина из Владивостока Вячеславу Молотову, входившему в высшее советское руководство.
Дорогой товарищ Молотов, Вы меня лично немного, вероятно, помните по-нижнему. Я там в 14 году возглавлял военно-морской отряд, который вернулся на зимовку из Царицына. Я один из первых, получивших орден Красного Знамени. Я в прошлом рабочий токарь с Сормовского завода. Сейчас мне 38 лет. Я знаю, что, написав вам это письмо, попаду в распоряжение следователей, уполномоченных и разного рода людей из ГПУ. Знаю, что они меня будут таскать на допросы, следить за мной и, в конце концов, применят какую-либо из имеющихся в их распоряжении статей Уголовного кодекса, и я благополучно скоротаю свою жизнь в исправительном доме. Или, возможно, к годам так 48 исправлюсь под их умелым руководством. Буду бороться за социализм, а, следовательно, благосостояние всего рабочего класса, как я это делал в течение 5 лет гражданской войны. Где и как я только не подставлял свои головы под пули, бомбы, снаряды, Колчака, Деникина, Врангеля и других доблестных генералов нашей русской реакции. И вот в 23-м году я вернулся опять на завод, к станку, посмотреть на те радостные лица у станков, откуда меня вырвала империалистическая война, а потом революция. Но я радостных лиц не встретил. Какое-то напряженное ожидание. Все говорили, что надо пока еще потерпеть, что переходное время, потом будет лучше. Молодушных подбодряли, на все их мещанское, мелкобуржуазное нытье, что, мол, зарплата задерживается, что на совзнаки ничего не купишь и так далее, пришлось уверять, что все это временно, все это пройдет, настанет время, когда рабочий опять будет одет и обут». Вам это не пришлось испытать на себе. А ну, посмотрите на рабочего в 23-м году. У него после войны, революции и военного коммунизма одна рубаха до штаны, зашитые в 100 местах. А семья? Она тоже раздета. Когда я вернулся к станку, сначала меня встретили тепло, но переходный момент превратился уже в длительное строительство, и эта длительность стала давить рабочих. Никакие компании на деле не отражаются. Они хороши только в отчетах, как и цифры. Снижение розничных цен – тоже компания. Читаешь. Масло подешевело на 1,5 копейки кило. А мне оно нужно в размере 100 грамм. Конечно, это хорошо, что оно подешевело. Но только это существенно не для моих 100 грамм. Это, скажете, мелочь. Да, вы правы, это мелочь. Для вас. А у меня вся жизнь из этих вот мелочей. А ведь вы и существуете только для того, чтобы избавить нас от этих мелочей. У нас прошло 9 октябрей. И, повторяю, мой бюджет остался таким же, ниже довоенного процентов на 45. Я вам скажу, ведь вы сами работали, помните? Слесарь первой руки имел заработок от 35 до 50 рублей и плюс еще так называемый сдельный приработок. Правда, вы скажете, что мы работали не 8, а 9 часов. А сейчас, чтобы заработать в день 3 рубля, сколько нужно рабочему проработать часов? Считаю, что в среднем он получает за 8 часов работы 2 рубля 40 копеек. Это выходит 30 копеек в час. И чтобы зарабатывать больше, он остается на работе еще 2-3 часа. Таким образом, менее 10 часов он работать не может. Это квалифицированный рабочий. А что говорить про подручного? Во Владивостоке, где я сейчас работаю, есть торговый порт. У него имеются ремонтные мастерские. И, как полагается, зав мастерскими инженер, не буду писать фамилии, скажу молодой, юркий еврей. Как инженер слабый, я не юдофоб, сохрани меня. Имеется коллективный договор, в котором говорится, что каждый рабочий, проработавший не менее месяца, имеет право на бесплатный проездной железнодорожный билет. Но ведь нет закона, который нельзя было бы обойти. Так этот юркий еврей ловко выходит из положения. Он нанимает рабочих подённо, а как только остается 2 дня до месячного срока, он их увольняет. По истечении вынужденного прогула рабочий идет, кланяясь к юркому инженеру, снимает шапку, просит опять дать ему работу, чтобы семья не голодала. А инженер спрашивает, по какой ставке получал? По 9-й. Теперь иди на 8-ю, так как ты не стараешься работать. Да еще и режим экономии напомнят. И рабочий идет, несмотря на ваше уверение, что промышленность догнала довоенную, что наш рабочий бюджет увеличился и что мы растем. Так зачем же вы меня заставляете кланяться и просить дать заработать мне свой кусок хлеба? Я раньше никогда не кланялся перед администрацией. И если меня гнали с завода, то или сами обратно звали, или я плевал и шел к кустарю или на другой завод. Я знал, что у меня квалификация. Я металлист, руки есть, и я всегда заработаю. А сейчас... Ломаются, снижаются разряды, но охотно берут. И мы оба хорошо знаем, что я ему нужен, и работа мне нужна. Но он сильнее меня. У него закон, у него милиция, армия, и у него средства производства. А у меня только мой труд и больше ничего. Он опять сильнее меня. Скажете, профсоюз? Да, он есть, это я знаю. Но он же не в силах дать мне работу. Он может дать мне бесплатно хорошую книгу, газету прочесть, послушать лекции в своем клубе. Но обеда мне и моей семье он не даст. У него нет. Вот почему рабочий вынужден ломать шапку, унижаться, просить работу у инженера в торговом порту. Как вы думаете, такое положение рабочего сближает его с советской властью, с ВКПБ? Как вы думаете, товарищ Молотов, рабочий такой порядок любит, уважает? Он понимает, кто тут виноват? Он знает, что он работает в госучреждении. Во главе его стоят коммунисты. Они хозяева положения. Они его заставляют унижаться, просить, чтобы он имел возможность заработать кусок хлеба. Ведь он не просит милостыни. Он только просит возможности применить свой труд. Есть рабочие, которые уже по 30 лет на производстве. И вот уже 2-1,5 года ходят, кланяются, нанимаются ежемесячно. И только ради каких-то проездных билетов. Я лично за это время работал, начиная с Екатеринослава, Ленинграда, Сормова. Сначала думал, что это местное явление. Теперь я убедился, что это общее явление. Рабочий очень живо реагирует на все достижения своего правительства. Но ему трудно разобраться. Его давит нужда, и он не видит выхода из положения. Ему 9 лет говорят, что это временно. Вы говорите со страниц газет о каких-то головокружительных скачках вперед, электрификации, промышленности и прочем. Но нас, безработных и вынужденных просить работы, сейчас тысячи. Нет работы. Вы говорите об электрификации деревни. А мы в городе сидим со свечами и керосиновыми лампами. И часто с работы идем пешком домой за 3-4 версты от завода. Почему? Да потому что то котлы испортились на станции от перегрузки, то еще что. И мы идем домой пешком, чертыхаем и вас, и власть, и порядки, и, главное, коммунистов. Разве это хорошо? Вот нас обогнал товарищ на авто. Ему хорошо, он управляет станцией, и благодаря ему мы идем после работы пешком. Конечно, ни один из нас не пойдет ни с белыми, ни с зелеными, а тем более с желтым интернационалом. С ними нам не по пути. Но вы-то должны что-то делать, ведь соловья баснями не кормят. Вы извините меня за письмо, если вы его прочли до конца. Вы скажете, что это обывательщина, мелочь, важнее есть дела. Это, например, разобраться, кто вернее понял тезисы товарища Энгельса о возможности социальной революции в одной стране. Кто вернее понял, Троцкий или Каменев? Зиновьев или вы со Сталином? Да, может, это и важно, но нам важен также и свой желудок. А пока вы там спорите, у меня семья может с голоду умереть. Мы вам, пожалуй, скорее можем сказать, а ну катитесь вы или занимайтесь делом и бросьте потрясать воздух, припоминая, кто чего писал и как это надо понимать. Вы напоминаете средневековые турниры споров на религиозную тему. Вы это помните хорошо. Помните, читали, как собирались старики-философы и спорили на площадях по целым суткам о том, кто лучше понимает толкование Евангелия и Библии. А в это самое время феодалы пороли народ и заставляли работать на себя. Нам это непонятно. Мы хотим работать и быть сытыми. Так вот, товарищ Молотов, я беспартийный. Прямо, открыто написал вам в этом письме все мои наблюдения. Я не боюсь никаких репрессий. Ваше ГПУ для меня не страшно. Я сидел в 1908 году и не боялся. Я не прячусь и говорю вам открыто, что нам, рабочим, плохо, несмотря на наши резолюции на собраниях. Там мы казенные. Нам приносят резолюции, мы поднимаем руки, лишь бы скорее. Еще раз говорю, репрессий не боюсь. Да, кстати, я не из бузатеров, и на заводе дисциплинированный рабочий. Проверьте. Пока все. С коммунистическим приветом. Адрес. Клуб Водников, Владивосток, слесарю Калинину. 14 ноября 26 года.
Передача «Документы прошлого» на волнах радио «Свобода». В 49 году по указанию Сталина в Ленинграде была проведена большая партийная чистка, в ходе которой репрессировали многих видных партийных работников и руководителей промышленности, среди них таких, как Вознесенский и Кузнецов. Эта история под названием «Ленинградское дело» широко известна, хорошо изучена. Но мало кто знает, что примерно за год до этого в Ленинграде была проведена чистка в студенческой среде. Она не была столь опустошительна, о ней не сообщалось в печати, но то, что выбор пал на Ленинград, вряд ли было случайностью, считают историки. В июне 48 года Центральный комитет комсомола принимает секретное постановление о недостатках в работе ленинградской организации ВЛКСМ по идейно-политическому воспитанию студенческой молодежи. осуждались факты проникновения в среду студенчества чуждых советской идеологии, настроений аполитичности и безыдейности, а также наличие элементов морального разложения студентов. Это цитата. «Отдельные студенты, — говорилось в постановлении, — начали вести разгульный образ жизни, пьянствовать, заниматься развратом, разлагающе действовать на политические и моральные устои окружающих». Слушайте выдержки из докладной записки комиссии ЦК ВЛКСМ в июне 1948 года.
Из докладной записки комиссии ЦК ВЛКСМ 23 июня 1948 года. Совершенно секретно. Членам бюро ЦК ВЛКСМ. В вузах города Ленинграда вскрыты факты морально-политического разложения некоторой части студентов, профессоров, преподавателей, засоренности институтов враждебными элементами. В текущем учебном году органами советской власти арестовано за антисоветские действия 45 студентов, из них 8 членов ВЛКСМ. 18 студентов Ленинградского госуниверситета, 8 художественного института имени Репина, 5 института физкультуры имени Лесгофта. Среди студентов есть люди, которые в годы войны были в плену у немцев или оставались на оккупированной территории. Так, например, в институте имени Лесгофта учатся 8 студентов бывших пленных, 48 находилось в оккупации. В Первом медицинском институте в плену было 7 студентов и 136 оставались на оккупированной территории. В числе этой группы студентов есть враждебно настроенные люди. Органами МГБ арестован Кушнер, бывший студент отделения истории ВКПБ Госуниверситета, в годы войны остававшийся на оккупированной территории. Арестованный ныне бывший студент художественного института Лукин, проживавший в годы войны в оккупированной Одессе, вел среди студентов этого института враждебную пропаганду, убеждая, что Гитлер дал населению больше, чем советское правительство, что в буржуазной Англии и Америке население живет лучше, чем в Советском Союзе. Есть сигналы о существовании среди студентов различных сомнительных группировок – «Искатели правды», «Есенинцы», «Общество лодырей» и другие. Студентка 4-го курса испанского отделения филологического факультета университета комсомолка Трауберг, входящая в группировку «Искатели правды», заявила, что в этой группе обсуждаются различные политические вопросы, по которым каждый высказывает свое мнение. Так, например, студентка Матусова высказала мнение о том, что Ахматова была неправильно подвергнута критике со стороны ЦК ВКПБ, что советские писатели не могут высказывать в своих произведениях личное понимание действительности, ибо над литературой давлеет партия. В этой же группе высказывалось мнение о том, что диктатура пролетариата несовместима с демократией. В ряде институтов некоторые студенты морально разложились и оказывают нездоровое влияние на наименее устойчивую часть студентов. Так, студент 4-го курса спортфака Института имени Лесгофта Ларцев ведет развратный и разгульный образ жизни. Проживая в общежитии, Ларцев на глазах студентов сожительствует с несколькими студентками. В этом же институте нашла распространение теория о том, что девушка-спортсменка не достигнет хороших спортивных результатов, если она не будет жить с мужчинами. Отдельные студентки института позволяют себе загорать на стадионе института в голом виде, на глазах у прохожих. А на протест других студенток они заявляли, что им нечего скрывать свое красивое тело. На кафедре гимнастики картежная игра между преподавателями и студентами считается обычным явлением. В общежитии института имеют место случаи воровства, широко распространено пьянство, имеют место дебоши и драки. В общежитии Первого медицинского института 8 марта произошла крупная драка между студентами этого института и курсантами Арктического училища. Студенты 2-го курса Стариков, Петроченко и другие в общежитии занимались картежной игрой на деньги. Стариков проиграл 8 тысяч рублей, костюм, все личные вещи, документы и орден «Красная звезда». Студент Орлов, проиграв в карты все свои деньги, украл у другого студента костюм, одеяло, а также ковер из красного уголка, за что был арестован и отчислен из института. Главный организатор картежных игр, Стариков, был отчислен из института, но не за морально-бытовое разложение, а за плохую успеваемость. Комната отдыха при общежитии технологического института превращена в притон разврата. После танцев из этой комнаты студенты уводят девушек в свои комнаты, где вступают с ними в интимную связь. Заведующий комнатой отдыха, студент 5-го курса, был одним из инициаторов разврата. Понравившейся девушке он предлагал зайти к нему в комнату и, проведя с ней 2-3 вечера, передавал другим. Факты о политичности, аморального поведения отдельных студентов ленинградских вузов явились следствием неудачной постановки идейно-воспитательной работы. Так, в юридическом институте на государственном экзамене по основам марксизма-ленинизма 11 студентов получили неудовлетворительные оценки. На филологическом факультете ЛГУ около трети студентов 1-го и 2-го курсов пропускали лекции по основам марксизма-ленинизма и политэкономии. В Институте кораблестроения на машиностроительном факультете в целях обеспечения явки студентов на организованную комитетом ВЛКСМ конференцию о советском патриотизме была задержана выдача стипендии. В общежитии Института советской торговли по указанию председателя правкома перед началом общих культурно-массовых мероприятий для обеспечения явки на них во всех комнатах общежития выключается свет. Явка студентов на общие собрания этого института обеспечивается только тем, что им в раздевалке не выдают пальто. Комсомольские организации вузов не ведут должной борьбы против увлечения профессионализмом некоторой части студентов. Так, комсорг 4-го курса искусствоведческого факультета Института имени Репина Ярошевич заявила, что политико-экономические дисциплины имеют для нее второстепенное значение, а главное для нее – искусство. Студент того же института Криворуцкий, аполитичный человек, оторвался от общественной жизни, даже не читает газет. Его самостоятельное творчество приобретает уродливые формы. Например, он разработал эскиз скульптуры Белинского, на котором тот изображен в обнаженном виде. Это было сделано, по мнению автора, для того, чтобы доказать духовную мощь в немощном теле. В работе студентки Сулуяновой, показывающей жизнь учащихся ремесленных училищ, эти ремесленники напоминают чеховского Ваньку, а не наших учащихся. В комсомольских организациях вузов наметилась опасная тенденция невмешательства в быт студенческой молодежи.
Это были выдержки из секретной докладной записки комиссии Центрального комитета комсомола, обследовавшей высшие учебные заведения Ленинграда в 1948 году. Закончился последний в 1997 году выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный поздравляют слушателей с Новым годом. Мы надеемся на постоянные, добрые, беспрепятственные встречи с вами до следующего Нового года.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карын Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».